ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер у нас. И мы сегодня разбираем очередное дело, но не только. Во-первых, я хочу дилетантским чтением сделать анонс, потому что 1 марта мы собираемся в историческом музее в 19 часов. Будет Виктор Ерофеев, писатель, вы его знаете прекрасно, и будем мы говорить о Че Геваре. Номер выходит с такой обложкой, просто ух-ух-ух.
Я уже предсказал в нашем секретном телеграм-канале,
да,
что обложка
да.
разойдется на постеры.
Я уж не говорю о постерах как таковых.
Да, ну само собой, постеров у нас мы не так много их делаем.
Не так много, да, но я думаю, как и здесь появятся, как появятся, так и исчезнут тут же. Так что, пожалуйста, покупайте билеты на сайте исторического музея или через сайт «Дилетант Медиа», входите. Это первое. Второе, мы сегодня будем разыгрывать книгу. Вот. Вот книга небезызвестного Алексея Кузнецова. Здесь вот, посмотрите, ютубовцы. «Не изменивший правосудие». Это к 175-летию со дня рождения Кони. Вот. И мы сегодня будем эту только что вышедшую «Москва, 19-й год», вышедшую книгу.
Да, книга совсем еще тепленькая. Вот Сергей Бунтман сейчас ее держит в руках, да. И чувствует тепло, потому что она только во вторник появилась из типографии.
Из-под прессов.
Из-под прессов, да. Эта книга, правда, к моему сожалению, ну что ж ты сделаешь, она не появится в открытой продаже. Эта книга написана по просьбе, по заказу Федеральной палаты адвокатов, и идея книги принадлежит, собственно, президенту Федеральной палаты Юрию Сергеевичу Пилипенко, который, собственно, и спонсор на нашего сегодняшнего розыгрыша, потому что он выделил эти экземпляры для того, чтобы мы могли нашим знатокам биографии Кони ее вручить.
Мне, кстати, бумага хорошая, печать хорошая, из-за этого вышли фотографии по-настоящему, по-человечески вышли фотографии.
И название «Не изменивший правосудие» — это скрытая цитата из статьи в 2008 году. Была статья написана замечательным судебным журналистом Ольгой Богуславской, которая завершается словами о том, что Анатолий Федорович Кони сделал для правосудия то, что смогли сделать очень немногие. Он ему ни разу не изменил. Это абсолютно правильно. Вот я, так сказать, немножко переначе взял это для...
А тут еще парадокс у нас выходит. У нас выходит. Вопросов 3, а книг 5 у нас.
Нет, книг у нас 6.
Шесть книг.
По два победителя на каждый вопрос. Все в порядке.
Значит, да. Я был просто не в курсе дела, был до конца. Так что давайте мы зададим сразу первый вопрос, чтобы вы над ним размышляли, пока мы приступим к делу. Вопрос первый. На какой факультет Петербургского университета первоначально поступил Анатолий Кони? И два первых победителя, плюс 7-985-970-45-45, получат по книжке с автографом не Кони, а автора.
Вот. Хорошо. Да? Поработаем хорошо. После передачи.
Да, пожалуйста, звоните.
Ну, вот, собственно говоря, действительно, 9 февраля по новому стилю или 28 января по старому стилю в 19 веке 1844 года в семье известного достаточно уже театрального деятеля и одновременно преподавателя Федора Федоровича Кони, фамилия, сразу скажу, они потомки обрусевших немцев, фамилия изначально немецкая, родился второй сын Анатолий, вот которому бы предстояло стать самым знаменитым из Кони, хотя отец его в XIX веке был тоже достаточно известен, он переделывал для сцены, в том числе для императорской сцены, переделывал французские пьесы, в основном водевили, причем некоторые переделывал так, что, в общем, сейчас они выходят под его именем, потому что многое изменено, многое добавлено с учетом специфики восприятия тогдашнего русского зрителя. Вот. Об этом в книжке тоже все есть. Ну и вот дальше биография этого человека, путь в профессиональном и в нравственном отношении на редкость прямой, абсолютно прямой. Этот человек действительно всегда был там, где интересы правосудия на тот момент были, с его точки зрения, требовали его присутствия. Единственный, кем он никогда не был, и мы про это уже не раз говорили, но еще раз можно сказать, Анатолий Федорович никогда не был адвокатом, при том, что даже в учебных пособиях я встречал перечисления среди незаурядных адвокатов по реформе нового времени, ни дня он не был, он абсолютно четко объяснил, сказать, почему это так, он не питал никаких неприязненных чувств к адвокатскому сословию, напротив, он дружил, близко дружил с многими выдающимися адвокатами и очень уважал эту профессию, но он писал, что вот несколько раз в его жизни были моменты, когда ему приходилось размышлять о том, не уйти ли ему в частное, значит, вот эту вот адвокатскую корпорацию, но в конечном итоге он каждый раз решал, как вот он сам говорил о себе, я человек государственный, я привык служить государству, но при этом... Вот вы знаете, что поразительно? Я часто слышу эту фразу и от моих сверстников, и от людей постарше. Обычно она звучит так. Мы люди государевы, говорят они, ой, когда нужно оправдать какую-нибудь не очень красивую историю. Ну, что вы от меня хотите?
Однажды какие-то мрачные типы, которые меня подрезали, вот подставу сделали, вот они говорят, ну, мы люди государевы, и поэтому...
Вот-вот-вот, да. Мы люди государевы, опричники тоже были люди государевы. Вот, а кони... При этом всегда понимал интересы государства, вот перефразируя Щедрина, не как ваше превосходительство, не как интересы вашего превосходительства, а как интересы Отечества. И вот это совершенно делает его уникальным явлением в истории нашего суда.
Ну, думаю, что оказало свое воздействие на вообще на мышление Анатолия Кони. Вот то, что вы как правильно совершенно сказали, первоначально, как сказала Марина, Марина это запишет сейчас. СМС-ка номер 394, Людмила. Правильно написал, что на математический факультет. И СМС-ка номер 401, это Игорь. Получает каждый по книжке. 401-я СМС-ка. Математический факультет.
Да, совершенно верно. Интересно, что в этом деле встретятся два человека, два великих юриста, оба из которых первоначально поступили в университет не на юридический факультет, потому что Николай Платонович Коробчевский, который будет адвокатом Ольги Палем, первоначально поступил на биологический факультет. И оба они в силу разных причин, Коробчевский сам пришел к тому, что надо ему сменить факультет, а Кони к этому подтолкнули обстоятельства, потому что только он поступил на первый курс, и Петербургский университет в 61-м году был закрыт в результате студенческих волнений. И Кони сидел дома, пытался свою математику самостоятельно изучать, понял, что это совершенно невозможно, а университет продолжал оставаться закрытым, он долго будет закрытым, более года. И он начал подумывать над тем, не поехать ли ему в Москву, не поучиться ли там, и дальше совершенно случайная встреча в гостях, двое из гостей были известными на тот момент юристами, они наперебой начали его убеждать, что, значит, вот надо попробовать вот эту профессию, он задумался и решил, что он пойдет в книжную лавку и какую-нибудь книжку юридическую попросит, потому что у отца в библиотеке не нашлось, в обширной библиотеке не нашлось ни одной юридической книжки.
Сплошь все
удивили. Да, и он пошел в книжную лавку на Невском и попросил какую-нибудь юридическую книжку. И вот великое дело сделал владелец этой маленькой довольно, значит, небольшого магазинчика. Он ему дал курс гражданского права Мейера. Мог бы дать сборник какой-нибудь сенатских постановлений, Конь бы заснул над ним и больше бы не возвращался к этому вопросу. А вот курс
гражданского... Молодец, хороший продавец.
Великий, да. Учебник гражданского права Мейера, абсолютно великий, да? И Кони на всю жизнь больше никогда не возвращался к вопросу, кем ему быть. Да, вот потрясающее.
Хорошо.
Совпадение.
По этому поводу я задам второй вопрос, так вот надолго его мы оставим, потому что у нас ждет дело. В 900 году уже после, кстати говоря, вот этого всего дела, которое мы
сегодня... Да, да, у нас 95-й сегодня.
Да. Анатолий Кони был избран почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук. По какому отделению или по какому разделу? Плюс 7-985-907-45-45. Итак, дело.
То есть, каких, так сказать, наук он был академик? Дело, почетный. Да, почетный академик, да. Вот, собственно говоря, дело. Вечером 16 мая 1894 года в петербургскую гостиницу «Европа». Мы можем сменить фотографию на этом самом, на нашем мониторе. Вот здесь совсем молодого вы видите.
Дайте мне клавиатуру.
Так, вы видите совсем молодого Анатолия Кони. Это он в самом начале своей карьеры, это он еще харьковский. А вот так примерно он выглядел в 90-е годы, о которых сегодня пойдет речь, а нам нужна, у нас будет еще один портрет, нам сейчас нужна следующая картинка, если можно, потому что вот дело слушается в Санкт-Петербургском окружном суде, вот он перед вами, ну, это чуть более поздняя фотография, а нам нужна еще одна следующая картинка, я прошу прощения. Вот, значит, это вид на набережную реки Фонтанка, примерно в том месте, где, собственно, все происходило. В петербургскую гостиницу «Европа», не путать с европейской, это достаточно захудалая, очень сомнительная третьеразрядная гостиница «Европа», пришел студент Института путей сообщения, 26-летний Александр Довнар. Получив комнату номер 21, он вышел к ожидавшей его у подъезда Палем и пригласил ее в гостиницу, где они переночевали. В это время из их комнаты не доносилось никаких подозрительных звуков, однако около часа следующего дня раздались два выстрела. Из номера выбежала окровавленная женщина и с криками «Спасите, я совершила убийство и ранила себя! Скорее доктора и полицию, я все разъясню! Я убила его и себя!» упала на пол. В деле имеется полицейский отчет осмотра места происшествия. Осмотром трупа убитого Довнара установлено, что почти на границе шеи и волосистой части головы, на полвершка ниже затылочного бугра, несколько вправо от срединной линии тела, имеется пулевое отверстие диаметра в 1 сантиметр. Смерть проследовала безусловно смертельной раны, нанесенной сзади на довольно близком расстоянии, приблизительно на 1 вершок от головы. То есть он умер моментально. Угу. А Ольга Палем действительно выстрелила в себя и действительно получила ранение в такую область, которая обычно не шутит, она стреляла себе в грудь. Но так получилось, так бывает, что ранение оказалось не тяжелое, да, ни один жизненно важный орган задет не был. Она никогда ни на следствии, ни на суде не отрицала, что это она в него стреляла, но она объясняла это так, что я его хотела напугать, а себя хотела убить. А вот получилось так, что его она убила, а себя она только ранила. И вот громкий, очень громкий процесс, хотя надо сказать, что история... тогдашнего российского, и не только, кстати, российского, в французском суде полно таких дел в это время, суда полна вот этими убийствами страсти. И обычно вокруг них разворачивается такое шоу, что называется, и определенный тип адвоката выработался, который вот работает именно на таких шоу. Это адвокат-актер, это адвокат-краснобай, который великолепно умеет работать не столько даже на присяжных, сколько на публику, а атмосфера публики уже воздействует, в свою очередь, на присяжных, да. Это процессы, на которые там задолго дамы начинают интриговать, чтобы получить пригласительные билеты, потому что просто так войти невозможно. Очень хотят, так сказать, многие люди такой процесс посмотреть. И вот Николай Платонович Коробчевский, который будет защищать Ольгу Палем, к этому времени уже очень известный адвокат, я бы сказал, примерно третий номер российской адвокатуры после Спасовича и Плевака, или Плевака и Спасовича, он берется за это дело. Это не первое его дело такого рода, и он с самого начала, прям, по-моему, третьим или четвертым абзацем своей речи говорит о том, что вот вам кажется, что это дело вот из... из этого разряда, о котором я сейчас говорю, что несчастное, соблазненное, порывы страсти. И Коробчевский перечисляет прямо несколько таких типичных газетных штампов, что обычно пишут об этих делах. И потом он говорит, что это дело совсем не про это, что это вот не из этой оперы, что это глубокая человеческая драма, и что ничего в ней дешевого нет. И вы знаете, здесь есть такая скрытая вещь, о которой вы нигде не прочитаете. А я вам сейчас скажу, пока нас никто не слышит. У Коробчевского, конечно, были личные, глубоко личные основания соглашаться именно на такие дела, и был некоторый опыт, который позволял ему в этих делах действительно глубоко вникать в то, что произошло. Когда я впервые об этом прочитал, не так давно, я не поверил, тем более, что источник был достаточно сомнительный. Я начал искать, обнаружил сначала одно подтверждение в воспоминаниях человека, известного советского же юриста Бориса Утевского, который перед революцией был одним из помощников Коробчевского. А потом у самого Коробчевского в его книге «Около правосудия» наткнулся на косвенное, но в контексте понятно, подтверждение того, что это правда. Я цитирую Коробчевского. «Было еще одно очень бедственное и печальное событие личного свойства в моей жизни, также в пору студенчества, о котором совершенно не место здесь говорить, но которое навсегда отвращало меня от мысли о судебной карьере. Быть может, это были больные односторонне мрачные впечатления повышенной юношеской восприимчивости, но они навсегда оставили глубокий след в моем мозгу, и я без некоторого тайного ужаса и уныния не мог никогда вообразить себя ни судебным следователем, ни прокурором, имеющим власть и обязанность заточать кого и куда следует». Дело в том, что студент Коробчевский в свое время застрелил женщину, которая была его любовницей. Застрелил, судя по всему, в порыве абсолютного безумия. Суд с этим согласился, суд его оправдал, как действовавшего в состоянии невменяемости. И вот с таким багажом Коробчевский становится адвокатом.
Это не было козырем. Об этом было ведь известно. Не было козырем в руках обвинения.
Никогда.
Вот суда, отвода.
Никогда я не встречал, еще раз говорю, найти указание на то, что это вообще было в его биографии, практически невозможно. То есть я так понимаю, что либо это, ну, это не могло не быть известно, потому что был суд, это, так сказать, все происходило в Крыму. Даже говорят о том, что Коробчевскому помогло то, что его отец, кадровый военный, был достаточно высокопоставленным лицом там в Крыму, и, возможно, это как-то повлияло. Может быть, это сейчас не разберешься. Но, конечно, об этом было в газетах в свое время. То есть это не могло быть для того времени тайной. Но суть в том, что сейчас об этом практически никто не помнит, никто никогда этот аргумент не использовал. Все-таки вот вы знаете, этические правила в юридической профессии, они и тогда не были безупречны, но они были, конечно, невероятно больше высоте, чем сейчас. Вот. И вот Коробчевский берется доказать, что это такое. Я бы хотел, чтобы вы перед перерывом услышали, пусть в моем несовершенном исполнении, начало его речи, для того, чтобы вы оценили стиль тогдашних адвокатов. Причем это один из лучших, да, это вот не какой-то там вот такой дешевый адвокат-актер. Просто, ну вот, было принято выступать, все равно было принято выступать цветисто. Господа присяжные заседатели, менее года тому назад, 17 мая, в обстановке довольно специфической, трактирно-петербургской, с осложнениями в виде эсмарховской кружки на стене и распитой бутылки дешевого шампанского на столе, стряслось большое зло. На грязный трактирный пол упал ничком убитый на повал молодой человек, подававший самые блестящие надежды на удачную карьеру, любимый семьей, уважаемый товарищами, здоровый и рассудительный, обещавший долгую и благополучную жизнь. Рядом с этим пошла по больничным и тюремным мытарствам еще молодая, полная сил и жажды жизни женщина, тяжело раненая в грудь, теперь измученная нравственно и физически, ожидающая от вас решения своей участи. На протяжении какой-нибудь шальной секунды, отделившей два сухих коротких выстрела, уместилось столько зла, что не мудрено, если из него выросло то большое, всех интересующее дело, которое вы призваны теперь разрешить. Вот. Да?
Да, это замечательно.
Огромная речь Коробчевского в издании, переиздании несколько лет назад издательство, замечательное издательство «Юрайт» переиздало сборник, двухтомник речей Коробчевского. Эта речь занимает более 30 страниц. И вот она вся построена вот в таком стиле. Она читается как самостоятельное, замечательное литературное произведение. Значит, обвинение доказывало, что Ольга Палем с самого начала женщина порочная, развратная, практически профессиональная проститутка, что она соблазнила молодого, чистого, невинного душой молодого человека, а когда он тянула из него все и жизненные соки, и деньги, а когда она поняла, что он, наконец, ее, что называется, раскусил, и больше ее дурман на него не действует, то она в порыве, так сказать, гнева, мщения, но, тем не менее, осознанно, сознательно заманила его вот в этот, значит, в эти самые номера гостиничные для того, чтобы там его убить. Вот такая линия, поддержанная обвинением на основании достаточно многих показаний. Вообще суд заслушал 92 свидетеля. 5 дней продолжалось судебное заседание, да, то есть огромное количество народу прошло, были товарищи покойного Довнера, была его безутешная мать, она во втором браке, ее фамилия Шмидт, поэтому, чтобы вы не удивлялись, разница. И вот, значит, вот такое вот дело, да, женщина из чади зла и молодой, неопытный молодой человек, который, извините за два молодой, который подпал под ее демоническое обаяние.
Обаяние. Алексей Кузнецов, мне остается только сказать, что по разряду изящной словесности был почетным академиком Анатолий Кони. И вот сейчас я могу сказать... Вернее, я это сделаю сразу после новостей, скажу, кто выиграл.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. Я обещал сказать, кто выиграл книжку «Не изменивший правосудию», ответив правильно на второй вопрос, что Анатолий Кони был избран почетным академиком Академии наук по разряду изящной словесности. Это Галя, 439-я смс-ка. И у нас Роман. 443-я смс-ка. Правильно ответили. Задам последний вопрос.
Причем он там в замечательной компании был, там Короленко, Горький, да, там...
Нет,
замечательная
это,
компания,
нет, да. Это очень хорошо. На каком кладбище похоронен Анатолий Кони? Вопрос достаточно простой, вы везде можете найти, так что отвечайте. +7 985 907 45 45. При этом не отвлекайтесь, пожалуйста, от изложения.
А у нас на нашем замечательном мониторе появилось, на мой взгляд, лучшее фото Николая Коробчевского. И вот такой вот романтический красавец. Кстати говоря, довольно известный актер-любитель, который даже с профессиональными актерами в бенефисах выступал, значит, на сцене. Ну вот, и... Коробчевский в данном случае сделал блестящую, совершенно подготовительную расследовательскую адвокатскую работу. Он доказал, что Ольга Палем была совсем не такой, какой ее изобразило обвинение. Да, ее трудно назвать женщиной высокой нравственности. Да, она была, но не тем, в чем ее обвиняли, не, так сказать, насильницей публичного дома, она была содержанкой. Это вполне, так сказать, в это время уже распространенная категория. Угу. За всю ее жизнь до встречи с Довнером она пользовалась покровительством, видимо, 3-4 мужчин. То есть это были длительные такие вот периоды, которым она, насколько можно судить, никогда не изменяла. Она была красива. Она родилась в Симферополе в еврейской семье. Еще совсем девушкой-подростком крестилась, вопреки, разумеется, воле семьи. И прокурор, который изображал это так, что, дескать, она это сделала из корыстных соображений, ну, понятно, православному было несравненно легче жить в Российской империи, чем иудею. Не так это, так сказать. Она, наоборот, вынуждена была уехать из Симферополя, потому что после крещения у нее начались проблемы. Она похожа незаконорожденная дочь генерала Попова, судя по тому, что он был ее крестным отцом, дал ей свое отчество, и она периодически подписывала свою фамилию. Видимо, там была такая семейная, даже не тайна, а секрет Полишинеля. Вот. Она сначала была 2 года больше даже, по-моему, в Одессе, возлюбленной одного богатого и очень достойного, как он потом себя показал, человека. Ну, потом дальше ее обстоятельства, так сказать, по-разному складывались, но в конечном итоге она встретила еще там, на юге, вот этого самого студента Довнера, вместе с ним уехала в Петербург. Он сначала учился на медицинском факультете, потом с ее помощью перевелся в Институт инженеров путей сообщения, потому что ему не очень нравились, скажем так, занятия медициной. Ее обвиняли в том, что она вот публичная женщина на том основании, что в одном одесском борделе ее фотокарточка висела в одном номере на стене. Представляете, Коробчевский расследовал, откуда эта карточка взялась, и приволок в суд фотографа и письменные показания, значит, содержательницы этого публичного дома. А фотограф клятно, значит, поклялся, что он ее снимал как приличную женщину для фотоателье, она была яркой очень внешне. А эту карточку потом один из, значит, мужчин подарил своей девушке, вот как раз девушке профессиональной, которая коллекционировала фотографии красивых женщин. И та в своем номере в публичном доме ее пришпилила на стенку. Ах, наряду с другими фотографиями женщин. Да, вот такая вот история. И таких историй довольно много. И в результате Коробчевский блестяще показывает. Да, женщина не безупречной нравственности, да, женщина очень взбалмошная, истеричная, да, у них случались, они несколько лет вместе прожили под одной крышей, у них случались драки, он ее бил шваброй, он об нее сломал ножны студенческой шпажонки, ножны не бог весть какие, но все равно об женщину сломать, даже дрянные ножны. Она, правда, тоже не оставалась в долгу, и неоднократно он ходил весь опухший, расцарапанный, так сказать, в том числе и лицо.
Да, веселая жизнь достаточно.
Причем они также бурно мирились. То есть вот это все, ну, в общем, бывают пары определенного типа, которые иногда целую жизнь так проживают. Вот такими бурными скандалами и бурными примирениями. Но он вовсе не был таким вот невинным юношей, каким его изображают. Он ее дважды заражал дурной болезнью. Один раз сифилисом, потом гонореей. Причем принесенными из, так сказать, публичных домов, к которым он пристрастился еще до того, как они с ней познакомились и не смог этого пристрастия совсем бросить. Утверждение, что она жила за его счет, Коробчевский блестяще это показал, тоже, мягко говоря, большое преувеличение. И причина конфликта – это ненависть его матери, вот этой самой Шмидт, которая сначала очень к ней хорошо относилась, даже поручала ее заботам своего младшего сына, когда тот тоже поехал в Петербург поступать в морской корпус, а она сама осталась там, на Украине. А потом они встретились в Петербурге, Шмидт туда приехала, и там поскандалили. И все. И на всю жизнь они стали врагами. И дальше мать настраивала его, он от нее уходил, я имею в виду от Палем, она его возвращала, они опять пытались жить вместе. В общем, он ушел, она смогла его уговорить провести с ней ночь в гостинице, и вот там произошло то, что произошло. Перед присяжными суд поставил 2 вопроса. Виновна ли подсудимая симферопольская мещанка Ольга Васильевна Палем в том, что, задумав заранее лишить жизни студента Александра Довнера, она купила револьвер с патронами, снабженными пулями, пригласила Довнера на свидание в гостиницу «Европа» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, взяла с собой туда револьвер с патронами и в номере этой гостиницы 17 мая 1994 года выстрелила в него Довнера из револьвера в голову сзади на расстоянии нескольких вершков, в то время, когда Довнер повернулся к ней спиной, и этим выстрелом тогда же на месте лишила его жизни, причинив смертельное повреждение головы. Второе. Если подсудимая Ольга Васильевна Палем невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 мая в номере гостиницы «Европа» без заранее обдуманного намерения, но однако и не случайно, а в состоянии раздражения от нанесенного ей студентом оскорбления с целью лишения жизни, выстрелила в него из револьвера в голову? На оба вопроса присяжные отвечают: нет, невиновна.
Ох!
Может показаться, что перед нами второе дело Веры Засулич, только совершенно другими обстоятельствами. Очевидное преступление.
Такая бытовая Вера Засулич, да? Вот получается, да?
А дальше... Оправдательный вердикт есть оправдательный вердикт. Суд ничего сделать не может, но естественно, что адвокат гражданской юстиции, той самой Шмидт, очень хороший адвокат Павел Евгеньевич Рейнбот, его младший брат потом будет министром юстиции в правительстве Скоропадского в Киеве в 2018 году, вот, подает кассационную жалобу, там найдя некоторые, значит, и дело попадает в уголовный кассационный департамент правительствующего Сената, где... Любое дело рассматривается так. Есть сенатор, докладчик, который докладывает комиссии, значит, дело, и есть обер-прокурор, у которого есть несколько заместителей уголовного кассационного департамента, который дает свое заключение по этому делу. Вот обер-прокурором является в этот момент Анатолий Федорович Кони. И Кони на 30 страницах, причем 30 страниц это в печатном варианте в его собрании сочинений, в третьем томе занимает это его мнение, доказывает, что в данном случае необходимо дело рассмотреть заново новым составом суда, потому что перед присяжными поставлены вопросы... такие, на которые они и должны были дать вот такие ответы. Это абсолютно юридически правильно говорит Кони. Суд виноват, он ввел присяжных в заблуждение. Он, формулируя вопросы, не представил тот вариант, на который присяжные могли бы ответить «да». Потому что даже второй вариант... Она с целью лишения жизни Довнара выстрелила из револьвера в голову. Не оставлял возможности присяжным сказать, что она могла случайно стрелять. Ну вот она говорит, я хотела его испугать, я выстрелил, и получилось так, что я его убил. То есть убийство из неосторожности. А тут в обоих вариантах, более мягкий, вот, более жесткий, намеренно.
Или намеренно, но в состоянии аффекта. Или
то есть еще... первый вариант намеренно задолго, второй вариант намеренно, но в состоянии...
В ответ на оскорбление.
Да. А присяжные, говорит Кони, вполне могли выбрать вариант, что не намеренно. А им этого варианта не предложили, они честно ответили, нет, не верно. Виновна, потому что они должны отвечать без комментариев.
То есть здесь была засада в наборе вопросов.
В наборе вопросов. И вторая засада, на которую обращает внимание Кони, недостаточно исследованы психиатрические обстоятельства этого дела. Нужно гораздо более внимательно рассмотреть вот ее психическое состояние и так далее. И дело будет рассмотрено вторично, опять же, с присяжными. И присяжные при втором рассмотрении дела найдут ее виновной в убийстве из неосторожности. И суд приговорит ее к сравнительно небольшому наказанию, к 10 месяцам тюрьмы, с учетом того, что часть этого срока она уже отбыла. На это, правда, тоже будет Коробчевским принесена кассационная жалоба, он бьется за нее до самого конца, как и положено настоящему адвокату, но... Сенат, рассмотрев эту вторую кассационную жалобу, постановит, причем тоже с очень подробным обоснованием, почему, ее оставит без последствий, оставит приговор вот, второго состава Петербургского окружного суда, оставит его в, значит, действии. Вот такое вот дело, и поскольку мы сегодня не рассказали и десятой части его, да? И дело не в том, что нам сегодня мешает юбилей Кони, но нет. Если бы юбилей Кони нам не мешал, как... мы бы рассказали все равно не более 1/8 части.
Ну, скажем так.
Прочитайте речь Коробчевского, ее вы найдете без труда, прочитайте кассационное заключение Кони, найдете без труда, и я бы вам посоветовал, посмотрите фильм, который я сам посмотрел с большим интересом. Я впервые о нем услышал несколько дней назад, который называется «Бульварный роман».
По Пикулю, кстати.
По Пикулю, да, 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 по его известной вещи «Иди и больше не греши», очень несвободный от ошибок и передергиваний, но фильм, который снят был в 1995 году именно о деле Ольги Палем, великолепный набор актеров. Мне не очень понравилась Анна Самохина в роли самой Ольги, мне кажется, но дело не в том, что Самохина очень хорошая актриса, дело в том, что, мне кажется, режиссер образ ей задал такой вот, не такой, который у меня, значит, существует, но вот что меня поразило. Коробчевского там очень немного, его там играет замечательный Лев Дуров. И Лев Дуров, вот последнюю картинку давайте включим. Это знаменитый портрет кони работы Ильи Ефимовича Репина. Вот Лев Дуров...
Дуров. В гриме. Еще и в гриме, да?
В гриме. Грим сделан ему Коневский. Настолько Коневский, что я не верю, что это случайно получилось. У меня такое ощущение, что художник ли, режиссер ли кто-то, адвоката Коробчевского... делает, подбирая актера и гримируя актера, который очень похож на Анатолия Федоровича Кони и совсем не похож на Николая Платоновича Коробчевского. Но действительно дело... Хотя Коробчевский там назван в титрах вот своим именем. Я имею в виду, что действительно в этом деле справедливость работы двух адвокатов. Адвоката Коробчевского, конечно, огромную роль он сыграл. Но то, чтобы это дело все-таки закончилось не шумно-сенсационно-бульварно-газетным, а именно юридическим справедливым приговором, ну, она же действительно его убила.
Да.
Да? Вот здесь, конечно, Анатолий Федорович Кони с его обостренным чувством того, что закон не дышло и нельзя им воротить направо и налево, а кроме того, Кони прекрасно понимал, и он об этом пишет прямо, что если это дело было бы оставить вот так, это был бы сильный удар по репутации суда присяжных, и нужно было обществу разъяснить, что в данном случае присяжные ни в чем не виноваты, что они не погнались за бульварной сенсацией, а что они как раз... прямо, как требует от них закон, ответили на вопросы суда, а вот суд действительно серьезно недоработал.
Ну что ж, завершая этот процесс, мы завершаем и розыгрыш книг, потому что был задан последний вопрос, на каком кладбище похоронен Анатолий Кони. Но это не такой простой вопрос, потому что там как часто бывало, и принимаем мы комбинированный ответ, который дала Катя. 531-я смс-ка. Похоронен-то на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, а в 30-е годы его прах перенесли на Литераторские мосты.
Вот я не специально, смотрите, на каком кладбище не был похоронен,
да,
а похоронен,
да,
сегодня.
Ну вот мне нравится ход мысли, что
я, Катя, прекрасно, да,
Катя,
конечно,
весь
конечно.
Путь здесь.
Да.
И точно так же сделал в многочисленных смс-ках, ну это просто у человека пошло, у Андрея, он точно так же ответил, ну, первую из его смс 540-ю мы и отмечаем. И, друзья, давайте мы...
Можно я, сказать, сентиментально вставлю? В марте месяце прошлого года, уже зная, что будет у меня такой заказ, я, будучи в Питере, пришел на мостки, положил на могилу Кони гвоздики и пообещал ему, что я книжку напишу. Вот я отчитываюсь, Анатолий Федорович, я все сделал. Книжка
все,
есть.
Да. Все. Можно и съездить, кстати говоря, и отчитаться. Вот. Теперь.
Ну, радио слушайте.
Да. Быстро-быстро. Петровское время. У нас суд над игуменом Московского Андреевского монастыря старцем Авраамием, осуждавшим царское поведение. 1697 год.
А с бытовой точки зрения.
А кто не осуждал?
Да, что вот плохо себя молодой царь
не осуждал.
Них по-христиански.
Да. Дело думного дворянина Циклера, окольничьего Сокомнина и стольника Пушкина о заговоре с целью умертвить царя. 697-й, тот же самый год. Третий. Суд над проповедником Григорием Талицким, учившим, что царь Петр Антихрист. Кто не учил этого?
Но позже, в основном год, позже. Да. Талицкий один из первых.
Да. Еще у нас дело солдат Козлова. Солдат Козлова полка.
По имени командира.
Да, да, да. На тяготы службы, воровство начальников. Но это справедливо. 700-й год. И, наконец... суд над участниками Астраханского восстания. Это было сурово. 1706 год.
Да, обратите внимание, все первая половина Петровского царства.
Да. Все, голосуйте. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.